продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, разговор у нас идет о восьмой заповеди. И мы говорили в прошлый раз о чужой собственности. И закончили мы нашу беседу утверждением, что Бог положил предел, через который, за который запретил переступать всякому. Этот предел есть чужой. Никто не имеет права взять, воспользоваться каким-либо образом без разрешения человека, кому это принадлежит, какой-либо его вещью. Так Бог охраняет его от вторжения людей, защищает его от вторжения людей, которые, для которых этот человек может стать средством, для которых этот человек потеряет свою личную какую-то целостность и ценность, где он перестанет быть значимым сам для себя, а станет всего лишь средством для кого-то другого, для осуществления целей и задач другого человека, а значимость самого этого человека, чьей собственностью мы пользуемся, она теряет значение. А Бог как раз и принуждает, призывает, заставляет, убеждает, требует от нас, чтобы мы видели лицо другого человека, чтобы мы его минимум как уважали, если понимать уважение как некое начало любви, чтобы мы любили его, чтобы мы видели в нем брата и относились к ближнему как к самому себе, потому что каждый наш ближний, он для нас как бы Бог с маленькой буквы. И именно такому отношению к ближнему и учит нас, в том числе и Ветхий Завет, не говоря уж о новом. И покушение на чужое, покушение на чужую вещь, на чужую собственность, есть покушение на лицо. Есть именно желание причинить страдание этому лицу. Даже если мы не отдаем себе в этом отчет, мы просто не обращаем на него внимания. Но лицо, на которое не обращает внимания, испытывает обиду. И, конечно, кажется совершенно нелепым. Вот взяли, скажем, у человека некую вещь без спроса. Он расстроился. Ему не жалко этой вещи. Ему обидно, что его не заметили. С ним не посчитались. Он никто и ничто. Но попробуй высказать эту обиду, эту боль вслух. Все сразу скажут: тебе жалко, что ли? Ты же собственник какой нашелся. А дело не в собственности. Дело в том, что мы сами того не заметив, переступили границы личности. Мы вторглись в его пространство. Мы хозяйничали в том пространстве, куда даже Бог без спроса не заходит. И вот это, конечно, попрание чести, попрание достоинства, попрание воли, попрание лица, попрание души другого человека. Мы на это не обращаем внимания. У нас ведь свои цели в голове. Мы же на благо все это используем. Нам для дела все это надо. А в результате получается, что получается тот самый грех и та самая обида, вспомнить о которой повелевает Господь, прежде чем нам идти и принести ему какой-нибудь дар. Он говорит, что если ты хочешь принести дар, вспомни, вдруг кто-нибудь что-нибудь имеет против тебя, вдруг ты кого-нибудь обидел, вдруг ты кого-то унизил, вдруг ты с кем-то не посчитался, вдруг ты кем-то пренебрег, вдруг ты, сознавая только собственное «я» и собственное «хочу», ты сделал больно другому человеку, за которого умер Христос. И говорит Евангелие в этом отношении, что если мы так поступаем с ближним, с нашим, то от наших жертв нет никакой пользы, нет никакого проку, Бог не примет нашу жертву, пока есть причиненная нами обида. И таким образом можно сделать вполне конкретный вывод, что уважение к чужой собственности есть, несомненно, добродетель. И вот это самое «не укради» — это не просто там, вот мы привыкли считать добродетелями, скажем, милосердие, сострадание, то есть некая отдачу своего другим людям. И как-то совершенно не считаемся с тем, что уважение, чужой собственности, страх взять чужое, прикоснуться к чужому, ворваться, войти на территорию чужую, что это вот этот трепет перед всем этим, это тоже есть добродетель. И именно это обозначается как добродетель в том самом законе Божьем, который мы разбираем. Но бывает так, в истории, возможно, и в жизни конкретной, бывает так, что человек или целые народы, возможно, они не научились уважать чужой собственности. Они не воспитали их, или в отношении народных судеб так случается, что люди в принципе не развили в себе институт частной собственности. То есть, скажем, люди родового строя, не имеющие представления о частной собственности и о том, что это принадлежит мне или моей семье, таких понятий нет. И вот такой человек с неразвитым чувством чужого, невоспитанный в отношении, благоговейном отношении к чужому, вот такой человек встречается со свидетельством евангельским, со свидетельством, в котором сказано о том, что «горе вам пресыщенные, горе вам богатые», где сказано, скажем, притча о богатом и Лазаре, где есть слова о том, что корень всех зол – сребролюбие, где есть беседа с богатым юношей, трудно богатому войти в Царство Божье, а скорее верблюд может пройти через угольные уши, ушко, чем богатый сможет войти в Царство Божье. И тому подобное утверждение, и ему приходит в голову простая, казалось бы, мысль, что, в принципе, всякая собственность – это очень плохо. Всякая собственность есть, несомненно, грех. И человек, который этой собственностью обладает, он, несомненно, грешник. Он, то есть, дорожить тут нечем. У человека не выработался правильное отношение к чужой собственности, к чужому. А он получает свидетельство о том, что в принципе вообще всякая собственность плохая и отравляет человека и нехороша сама по себе. А если к этому еще добавить, скажем, некие социальные аспекты, социальные учения или обостренное чувство социальной справедливости или некие идеологемы социальные, о том, что все люди братья, что все люди по праву рождения равны, и, стало быть, никто не имеет права присваивать себе собственность, это противоречит вот этой самой справедливости, которая есть в мире, и так далее. И вот получается, что и человеку кажется, что он совершенно прав. Он становится христианским социалистом, пытаясь установить социально справедливое общество или, как русские марксисты, борясь с собственностью как таковой, но вот под все это он не только подводит какие-то христианские положения, евангельские свидетельства, гораздо важнее, что сам в себе он уверен, что он безусловно прав. Потому что, это же очевидно, что любая собственность есть зло. И отсюда рождается такое свободное распоряжение чужой собственностью. То есть вообще, раз собственность грех, раз всякий человек, который обладает этой собственностью, присвоил ее априори незаконно, неправильно, нечестно, несправедливо, стало быть, любой, кто может взять эту собственность, он делает хорошо, потому что он имеет на это право, он может это себе позволить. И в конце концов, люди, которые не ценят чужой собственности, не ценят имущество другого, они и доходят до этого известного лозунга в свое время «экспроприация экспроприаторов». То есть они забирают и тратят так, как считают нужным, собственность людей, которые, как им кажется, заведомо неправильно ими присвоены. Может, они и не считают себя более честными, чем этот человек, присваивавший чужую собственность, но зато считают себя более справедливыми. Потому что раз мог взять он, можем взять и мы. Только он-то взял, присвоил себе чужую собственность на основании, то есть руководясь личными мотивами, личными амбициями, для себя это делает, а мы возьмем собственность и используем это на общее дело, на народное благо, на что-то вместе, то, что нужно всем, или хотя бы некоему количеству, избранному кругу, но в любом случае не мне одному. И вот в результате, в конце-то концов, вот это чувство социальной справедливости, так мы его назовем, чувство, что я вправе взять и использовать собственность любого человека, потому что раз у него есть эта собственность, он неправильно ей владеет, оно развивается все больше и больше, а чувство правильное отношение к чужой собственности не развивается вовсе. Человек так и не смог никогда в своей жизни прожить, что значит чужое. Он не смог, никогда не сумел в трепете застыть перед этой неприкосновенной зоной, в которую ему вход запрещен. Он не изумился никогда той любви и тому вниманию, которое уделяет Бог каждому человеку, защищая его собственность. Между прочим, о том, что вот такое легкомысленное использование, несанкционированное использование чужой собственности является обидой и очень суровой обидой человеку, говорит то, что в Ветхом Завете требовалось не просто, скажем так, вернуть вещь, а возместить ущерб, а вот сделать так, чтобы обиду максимально сгладить. В четырехкратном размере нужно было воздать обиженному человеку, чтобы он не только получил, скажем так, компенсацию и ущерб, но и был утешен, потому что Бог именно об этом заботится, чтобы человек не обижен был, он гарант, он стоит на страже, охраняя пространство, личностное пространство другого человека, не позволяя никому туда вторгаться. Но вот вместо этого чувства, этого трепета, этого благоговения, которое требует от нас Бог, когда мы прикасаемся к чужому, у человека развивается гипертрофированное чувство социальной справедливости, которое приводит ему к свободному использованию всякой чужой собственности. И, конечно, именно по этой причине, что не понималось никогда, не понимается и сейчас, именно по этой причине церковь всегда стояла на точке защиты чужой собственности. Независимо от того, сама она при этом обладала собственностью, как, допустим, в Русской Православной Церкви времен патриарха Никона, или не обладала никакой собственностью, к как, допустим, в третьем или в четвертом веке по Рождестве Христовом. Тем не менее, церковь всегда однозначно утверждала, что чужую собственность трогать нельзя. Она стояла на защите этой собственности не потому, что переживала за свою собственную собственность, а потому, что понимала, что невозможно сохранить отношения с Богом и пренебрежительно относиться к другому человеку. А свободное распоряжение чужой собственностью – это означает пренебрежительное отношение к другому человеку, презрение другого человека, попрание прав другого человека, попрание тех гарантий, которые дает Бог, охраняя собственность другого человека своим словом, своей заповедью. Бог стоит на страже чужой собственности, охраняя ее, предупреждая, что блага от этого не будет, добра не будет, потому что так ты попираешь человека, попираешь закон Божий, попираешь, в сущности, пренебрегаешь Богом, который охраняет чужую собственность. И именно по этой причине люди часто думали и думают до сих пор, что церковь поддерживает богатых, потому что они богатые, что церковь поддерживает богатых, потому что богатые ее спонсируют. На самом деле вовсе нет, но вот этот момент церковной деятельности как не понимался никогда, так и не понимается сейчас. Церковь вынуждена, чтобы оставаться адекватной самой себе, она вынуждена отстаивать права чужой собственности и объявлять их неприкосновенность. И как раз отступлением, некими историческими, скажем, отступлением являются те случаи, когда церковь в угоду, скажем, сильным мира сего забывала об этом, и там, ну, это не было таким массовым движением, но в некоторых конкретных, в лице конкретных своих представителей позволяла отнимать чужое добро, там, обижать слабых. Это было как некое частное явление, но в целом вот на протяжении истории церкви, церковь как именно общность людей, живущих в Боге и свидетельствующих об истине своей жизнью и своим словом, церковь всегда стояла на страже чужой собственности. И по этой причине, именно по этой причине, когда происходили революции, они неизбежно происходят, когда люди перестают дорожить и замирать в трепете перед чужой собственностью, когда они руководствуются жаждой справедливости, особенно справедливости социальной, тогда возникает революция, и эти революции всегда приводят в том числе и к тому, что наряду, скажем, с объектом революционного возмущения народа всегда следом вкупе достается и церкви, потому что именно сознается, что церковь не может поддержать передел собственности, церковь не может одобрить разорение или отъятие собственности у одного и присвоение его другого. Она призывает терпеть, она призывает смиряться, принимать случившиеся обстоятельства как попущение Божьего, но она не может назвать присвоение чужой собственности добрым делом или богоугодным делом. И оно не может, скажем, использовать вот это изъятое добро, чужую украденную, чужую собственность для решения каких-то своих проблем. И именно потому, что церковь не поддерживает в целом вот такие антисобственнические устремления революции, всегда, когда происходила революция, где бы она ни происходила, всегда доставалась из церкви. Потому что считалось, ну как для пропаганды говорилось, что церковь всегда поддерживает богатых. Если изучать внимательно историю церкви, не только русской православной церкви, но, скажем, других православных поместных церквей или католической церкви, изучать внимательно, увидим, что на самом деле, да, были иерархи, которые отличались сребролюбием, но это была их личная греховная позиция, а отнюдь не голос церкви. Тот же самый голос церкви и свидетельствовал в те или иные и тем или иным способом, что вот этот иерарх находится в заблуждении, что он сребролюбец, что он там проедатель имущества вдов и сирот и так далее. И это тоже голос церкви свидетельствовал. И иерархов, которые вот, жили неправедным приобретением, их всегда было меньше, чем и даже не только, скажем, в русской православной церкви, но и в пространстве католической церкви, будь то французская церковь, то есть церковь католического Франции или церковь в Англии, всегда на людей, отдающих, иерархов, отдающих и помогающих, защищающих и поддерживающих, было больше, чем тех иерархов, которые жили за счет стяжательства чужих имений. И вот получается такой странный парадокс, необычный. С одной стороны, христианство, казалось бы, выступает против богатства, ну чего стоит только те слова, которые сказал Христос богатому юноше. И с одной стороны, вроде против богатства, с другой стороны, категорически запрещает это богатство отнимать. Но историческая привычка отнимать чужое богатство приводит к тому, что чужое ценится все меньше и меньше. Страх, благоговение перед чужим становится все меньше, и люди в конце концов вообще перестают дорожить чужой собственностью. Для них и своя-то постепенно теряет цену, а уж тем более чужая. Как ближайшее последствие такого состояния для народа – это чувство бесхозяйственности. Человек не дорожит своей собственной собственностью, ни во что не ставит, он ее не бережет, он не дорожит местом своим на земле, он не пытается сохранить и приумножить свою собственность, чтобы передать это детям. Разумеется, не дорожит и чужой собственностью. В результате происходит, в принципе, не только, скажем, разрушение важных человеческих качеств, но просто какое-то массовое разрушение всякого имущества, всякого материального блага, погружение всего народа в какое-то вот тянущееся саморазрушение, когда никто ничего не ценит и никто ничем не дорожит. Иногда это бывает, действительно случается с борцами за социальную справедливость, уже, ну так скажем, социалистами-революционерами, образно говоря. А иногда это бывает, случается и с вполне верующими христианами, которые любовь вообще понимают только в одном социальном аспекте, которые говорят о любви только в социальной плоскости, которые не понимают или не принимают того измерения любви, которое засвидетельствовано в Новом Завете. Ну, скажем, что такое подлинная любовь? Вот, она не радуется неправде, радуется истине, все, всему верит, все переносит, долготерпит, милосердствует, не завидует. Там ни слова не сказано о социальной справедливости. Там ни слова не сказано о том, чтобы отнять у одного и отдать другому, хотя у апостола Иоанна Богослова и есть слова о том, что мы должны накормить голодного, но мы должны накормить голодного – это одно, а представление христианства о любви, как она есть, это совсем другое. Это милосердие включено в понятие любви, как говорит об этом апостол Павел. Но только милосердием эта любовь не измеряется. Она шире, она глубже, она выше того, что является собой только милосердие, тем более милосердие, понимаемое сугубо в социальном аспекте. И в результате получается, что вот люди, христиане, понимая только социальное христианство и понимая только социальное милосердие, любовь для них — это только изменение социального статуса человека, они тоже переступают границы чужого. Хотя несколько своеобразным образом они думают, что кто-то должен обязательно помочь, кто-то должен решить их собственную социальную проблему или социальную проблему тех людей, которым они хотят помочь. Причем решить эти социальные проблемы других людей, тем, кому они хотят помочь, они хотят именно за счет изменения социального статуса их подопечного. Они не думают о том, как бы, скажем, разделить с ним жизнь, молиться с ним, служить ему, ухаживать за ним, долготерпеть ему. Нет, они понимают только в одном: надо каким-то образом решить его социальную проблему. Больше все остальное не важно. И забыть, и идти дальше. Забыть об этом человеке и идти дальше. И вот когда для них вся любовь сводится только к решению социальной проблемы их подопечного, они почему-то думают, что для решения этой проблемы вправе распоряжаться чужой собственностью, что кто-то должен обязательно помочь, и очень возмущены, очень рассержены тем, что люди почему-то на их просьбы о помощи не откликаются или откликаются не так, как должно, не так усердно, и это им, они не понимают это, они возмущены, а в сущности-то это грех. Это как раз отсутствие той добродетели, о которой мы сказали в начале, что уважение к чужому, к чужой собственности есть добродетель. Они не понимают, что эта собственность им не принадлежит, что они не имеют права требовать, они могут только просить как милостыни, а лучше же вообще, как говорит об этом апостол Павел, так организовать свою жизнь, чтобы питать людей, которым мы хотим помочь, трудом своих рук. Вот несколько слов апостола Павла на эту тему. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, скитаемся и трудимся, работая своими руками». Первое послание к Коринфянам. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Ефесянам 4 глава. Ну и первое послание к Фессалоникийцам 4 глава. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться в том, чтобы жить тихо, делая свое дело, и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались».